Блогосферы.
20 часов и 4 минуты в Москве. Сегодня четверг, значит, вы слушаете программу «Блогаут». Вести ее для вас буду я, Майкл Наки. Вы можете присылать свои смс-сообщения по телефону +7 985 917 45 45, задавать вам вопросы, какие-то комментарии свои там, соответственно, писать. Можете писать в твиттер-аккаунт «Вызван», а также в чат на Ютубе, где идет трансляция на канале «Эхо Москвы». Также смотреть эфир вы можете по сетивизору. И, опять же, в этой программе традиционно мы обсудим все значимые события, которые происходили в интернете, в блогосфере за прошедшую неделю. Но перед этим я озвучу вам топ-10 блогеров по цитируемости в российских СМИ, составленных для нас компанией «Медиалогия».
Топ-10. Лучшие блогеры.
На 10-й строчке советник президента Украины Юрий Бирюков. Пожар на крупнейшем украинском военном складе в селе Калиновка Винницкой области уничтожил около 30% арсенала. Собственно, советник президента Юрий Бирюков написал в Facebook, что закрытые склады боеприпасов не пострадали. Детонируют лишь снаряды, которые находятся на открытых площадках. С этим сообщением он занял 10-ю строчку нашего рейтинга. На 9-й строчке депутат Наталья Поклонская. Собственно, что произошло? Вдова племянника императора Николая II Ольга Куликовская-Романова потребовала от режиссера Алексея Учителя отказаться от публичной демонстрации фильма «Матильда» в связи с тем, что именно Куликовской-Романовой принадлежат авторские права на его сценарии. По крайней мере, об этом сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская. А на своей странице в сети Facebook Наталья Поклонская опубликовала фотографию досудебной претензии, которую Куликовская-Романова, именующая себя ближайшей родственницей последнего императора России и всей императорской семьи, направила в адрес ТПУ «Рок», генеральным директором которого является Учитель. Собственно, это продолжение всем уже надоевшей этой истории вокруг Учителя, Поклонской, Матильды. На этой неделе вообще много было с Поклонской связано. Вышла запись, значит, ее какой-то комиссии, заседания, где они в конце молились, а где она говорила, что никому не дадут трогать нашего императора. Но вообще вот этот вот ход, да, связанный с этой Ольгой Куликовской-Романовой, он такой... Ну, не очень этически правильный, да, это человек, которому очень-очень-очень много лет, там, за 90 лет ей, по-моему, и вот выглядит все так, что Наталья Поклонская просто пытается использовать вообще оставшиеся все механизмы для того, чтобы как-то, опять же, насолить этому фильму. Примечательно, что сегодня был закрытый показ в Государственной Думе, и никто не сообщал, где этот показ будет, во сколько он будет проводиться, то есть так сильно опасались, чего бы то ни было, что вообще неизвестно, прошел ли он или нет. Посмотрим, возможно, депутат об этом в скором нам времени расскажет. Но, опять же, Наталья Поклонская не уходит с полос СМИ, а и с этим сообщением, с этой фотографией занимает 9-ю строчку. На 8-м месте телеведущая Ксения Собчак. Она отреагировала постом в Инстаграм на выступление Алексея Навального, в котором он раскритиковал ее возможное участие в президентской предвыборной кампании. А в этой социальной сети она высказала недовольство тем фактом, что Алексей Навальный не спросил ее лично, собирается ли она участвовать в президентской предвыборной кампании. Опять же, да, тоже уже 2 недели как-то история продолжается. Вроде кто-то говорит, что Ксения Собчак действительно собирается участвовать в президентских выборах, кто-то нет. Четкой информации на эту тему нет. Однако она никак не подтверждала свое желание участвовать. И тут мы переходим к 7-й строчке, которая связана с 8-й строчкой. Это, собственно, сам политик Алексей Навальный. В эфире своего YouTube-канала «Навальный Лайф» он прокомментировал распространенную СМИ информацию о том, что Ксения Собчак собирается баллотироваться в президенты. Он призвал ее не участвовать сказал, довольно омерзительной кремлевской игре под названием «Притащим на выборы либеральное посмешище, чтобы отвлечь внимание». Навальный при этом подчеркнул, что Собчак прямо не подтверждала своего намерения принять участие в выборах. Ну и, как всегда, в интернете, в Фейсбуке была очень большая дискуссия о том вообще, кого можно называть либеральным посмешищем Навальному, кого нельзя называть, и вообще, насколько это этично. В общем, вся эта история, скорее всего, будет продолжаться на следующей неделе, связанная с Собчак и возможным ее участием в выборах. Будем за этим следить, но вот всколыхнула эта дискуссия интернет и очень активно обсуждалась. На 6-й строчке экс-глава Нижегородской области Валерий Шанцев. Собственно, президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив временно исполняющим обязанности первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина. Валерий Шанцев опубликовал в «Живом журнале» что примечательно, что он все еще пользуется живым журналом, сообщение. «Пришло время перевернуть страницу. Буду, как и раньше, переживать за любимую Нижегородскую область, но уже в новом качестве». И опять же, это тоже связано со следующей строчкой в нашем рейтинге, пятой строчкой, где вице-спикер правительства Красноярского края, на ней расположился Алексей Клешко. Стало известно, что губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов объявили о том, что собираются уйти в отставку. Про отставку Толоконского на своей странице в Facebook сообщил, собственно, вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко. «Толоконский сейчас. Я ухожу и даже уезжаю. Говорит, волнуюсь. Это очень чувствуется», — описал происходящее парламентарий. Ну, вообще, это традиционный губернатор-пад, да, когда это очень забавно наблюдать по заголовкам из СМИ и по реакциям пресс-служб, когда, значит, неделю назад или две недели назад появилась информация о том, что сейчас, значит, многих губернаторов будут снимать. Ну, как снимать? Они все, естественно, синхронно уйдут по собственному желанию. И, значит, была волна опровержений, где писал: нет, это все слухи, и вот можно прям вбить фамилии этих губернаторов в поиск на каком-нибудь новостном сайте, и вы увидите, вот как развивалось все это за две недели. Там опроверг информацию о своей отставке, значит, еще раз опроверг, а потом решил все-таки уволиться и покинуть свой пост по собственному желанию. Говорят, что еще не закончился губернатор пад, и нас ждут и на следующей неделе какие-то отставки и уходы по собственному желанию. На четвертой строчке бывший сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пошалок. Создатели установленного в Москве памятника советскому оружейнику Михаилу Калашникову разместили на нем схему немецкой штурмовой винтовки, созданной работавшим в нацистской Германии конструктором Хуго Шмайсером. Об этом, собственно, сообщил в Facebook военно-исторический редактор журнала Rolling Wheels и бывший сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пошалок. В своем сообщении Пошалок опубликовал фото постамента памятника Калашникову, особо отметив размещенную на нем схему винтовки. Очень-очень бурная дискуссия на эту тему из этого всего вылилась. Причем были самые разные позиции, начиная от того, что в целом и хорошо, что у нас скульпторы не знают, как выглядит автомат Калашникова, и не знают схему других винтовок, потому что это был бы, конечно, звоночек. Но также и другие говорили, что нельзя настолько безалаберно подходить к памятнику, который это делает, что хорошо бы знать, что вообще на нем изображено, как-то это анализировать. При этом Российское военно-историческое общество, которое является, ну, своеобразным заказчиком, да, этого монумента, открестился, сказал, что они вообще ни при чем, и что это была личная инициатива, значит, скульптора разместить схему этой винтовки. И, в общем, все на него свалили таким образом. Он сначала отрекался, говорил: нет, вообще этого человека Юрия Пошалока не существует, и вообще там все правильно. Потом, спустя там какое-то достаточно короткое время, признал, что да, дескать, действительно напутали, поправим. И на третьей строчке нашего топа основатель Телеграма Павел Дуров. Он на своей странице ВКонтакте опубликовал документы, которые ФСБ прислало в лондонский офис Телеграма. В них говорится о составлении административного протокола на компанию по факту неисполнения обязанности предоставить федеральный орган исполнительной власти в области безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений. Переводя на русский язык, что это значит, что ФСБ все-таки хочет получить ключи шифрования, чтобы расшифровывать те сообщения, которыми мы с вами в этом мессенджере переписываемся. Хотя еще недавно Роскомнадзор нас уверял, что никто не захочет ни в каком виде, значит, эти ключи получить и не захочет следить за тем, что же мы там с вами друг другу пишем. Однако вот Павел Дуров привел некие улики того, что ФСБ все-таки эту идею не оставляет и хочет действительно как-то знать, что мы с вами друг другу пишем. На второй строчке глава Чечни Рамзан Кадыров. «Высокие темпы роста рождаемости в Чечне должны учитываться при формировании бюджета», заявил, собственно, глава республики Рамзан Кадыров на встрече с вице-премьером Дмитрием Казаком. О состоявшейся беседе Кадыров сообщил на своей странице в Инстаграм. «Это рост расходов на социальную сферу, здравоохранение, образование и другие, которые необходимо учитывать при исчислении дотации на выравнивание бюджета», написал глава Чечни, то есть в публичном поле призвал повысить им бюджет. Недостаточно денег на его усмотрение поступает в Чечню, и вот надо учитывать, что много детей там рождается, и поэтому надо много денег им давать. Посмотрим, какое решение в итоге примут, но что-то мне подсказывает, что дети, которые там рождаются, обиженными не останутся. И на первой строчке президент США Дональд Трамп, традиционный, так сказать, посетитель нашего рейтинга, он прокомментировал выступление главы МИД КНДР Ли Йон Хо на Генассамблее ООН, в ходе которой которого тот назвал главу Белого дома психически больным человеком. Трамп написал в Твиттере: «Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН, если он будет повторять мысли маленького человека ракетой, их скоро не будет». И, естественно, это не прибавляет оптимизма в нагнетании конфликта, который есть вокруг Корейского полуострова и взаимоотношений США с корейским лидером. Однако никаким действием, да, пока ни те, ни другие не перешли, будем надеяться, что так все останется, и просто два достаточно специфических лидера будут перекидываться оскорблениями. Это был рейтинг топ-10 блогеров по цитируемости российскими СМИ, который был составлен для нас компанией «Медиалогия», за что большое ей спасибо.
Программа «Блок Аут».
Итак, на этой неделе стало известно, что Роскомнадзор, от которого в последнее время было что-то ничего не слышно, готовится, так сказать, к новому удару, а именно удару по Facebook. А при этом они официально это не подтвердили, но сказали, мол, действительно, если Facebook не будет исполнять наш закон, то мы его закроем не в этом году, но, возможно, в следующем. И, собственно, у нас на прямой связи директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, а насколько вообще что там произошло, да, насколько обоснованы претензии Роскомнадзора и насколько действительно есть угроза того, что с Фейсбуком в следующем году что-нибудь для нас, для россиян, сделают, на ваш взгляд?
Ну, произошло ничего страшного, в общем-то. Фейсбук не локализовывал персональные данные, не локализовал в соответствии с законодательством, которое предполагает, что все персональные данные россиян по национальному признаку должны храниться на территории Российской Федерации. Но тут как бы не очень понятно, почему LinkedIn, собственно, уже заблокирован. Ну, то есть, например, Facebook еще до сих пор не заблокирован. Логично было бы, конечно, заблокировать Facebook. С другой стороны, аудитория Facebook – это люди, которые умеют прекрасно использовать механизмы обход блокировок, и я думаю, что эта мера будет совершенно неэффективна, но, как бы, возможно, болезненная для Facebook, потому что, возможно, будет потеряна скорость немножко.
Насколько вообще вот этот закон о локализации данных, да, насколько он вообще исполняется сейчас западными вот компаниями? То есть, как мы понимаем, LinkedIn его не исполняет?
Не, ну, понимаете, какая история? Да, ну, просто дело в том, что Facebook не... Очень спорным вопросом являются ли данные те, которые размещаются на Фейсбуке, во-первых, персональные, потому что псевдонимизацию они предполагают. Я же не обязана указывать свой номер телефона и использовать двухфакторную, например, идентификацию, и не обязана указывать свое настоящее имя. Соответственно, возникает вопрос, как бы, насколько они являются, в принципе, персональными. С другой стороны, Facebook – это компания, которая действует на основании ирландского законодательства. Ирландское законодательство подчиняет, это юрисдикция Европейского Союза, и, соответственно, действует он на этом основании. А Россия, она ратифицировала Конвенцию Совета Европы, и здесь есть такая ситуация, что с согласия субъекта можно, в принципе, все что угодно в соответствии с конвенцией.
А то есть, если мы им данные дали, то неважно, где они хранятся.
Да. То есть там предполагается такая система, что если я согласна на обработку в таком-то формате и согласна с этой политикой обработки, выразила свое согласие на то, что вот так происходит, то, по крайней мере, там трансграничная передача, она не запрещена. Наш закон тоже не запрещает трансграничную передачу, но он требует, чтобы первичная, некая первичная база этих данных хранилась на территории России. Но вообще, в принципе, остается открытым вопрос, каким образом компания должна идентифицировать, что речь идет о гражданине Российской Федерации, там, по признаку языка или по какому-то другому, это никак не разъяснено нигде. Вот. Но вообще я считаю, что если уж LinkedIn заблокировали как-то, ну, мы понимаем, да, что он работает у всех, и ничего страшного не случилось, то логично было бы одновременно с LinkedIn заблокировать и Facebook, и Google, посмотреть, что будет. Ну, в целом, Роскомнадзор, конечно, это организация, которая очень сильно повысила информационную грамотность компьютерную, в общем-то, пользователей. Потому что очень многие граждане, благодаря блокировкам, например, там, Pornhub или Rutracker, имеют возможность теперь использовать очень на высоком уровне такие технологии обхода блокировок, которые существуют. Но я думаю, что блокировка таких ресурсов, как Facebook и Google, просто довела бы эту цифру до 100% населения Российской Федерации.
А почему, на ваш взгляд, собственно, Роскомнадзор не предпринимает этих шагов и не поступает, ну, логично, с, ну, в логике его, так сказать, воззрения и не блокирует?
У нас в стране избирательное правоприменение, как бы все равны, но как бы кто-то равнее. И почему эти меры были приняты по отношению к LinkedIn, но не приняты по отношению к другим компаниям до настоящего времени? Но я думаю, что это какой-то там политический вопрос, потому что блокировка Фейсбука, на котором у всех и страничка Роскомнадзора того же там находится, и всех остальных государственных служащих, и блокировка, например, там каких-то ресурсов, таких Telegram, где тоже госслужащие все общаются, имеют каналы, или системы Google, на которой у всех государственных служащих есть почта. Вот. Это, наверное, ну, не очень желательно для тех же людей, которые осуществляют блокировку.
Угу. А на ваш взгляд, есть причины, почему вот сейчас об этом заговорили? Ведь после последнего, так сказать, громкого, не знаю, скандала или конфликта с участием Роскомнадзора, да, когда вот шла речь о Павле Дурове или Телеграме, от них не было ничего слышно, сейчас вдруг вот снова появляется информация о том, что они грозятся что-то заблокировать. С чем может быть связана такая их активность, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что просто, чтобы не забыли там о том, что они существуют. Ну, скорее всего, это как бы такое больше пиар с моей точки зрения.
Угу. То есть, как вы думаете, действительно они планируют это? То есть, вот Жаров, нет, Ампилонский, по-моему, в интервью сказал, что мы вообще со всеми общаемся, там, с Твиттером общаемся, со всеми общаемся, хотя как Фейсбук и Твиттер, да, никак не подтверждают это общение никаким образом. А действительно ли Роскомнадзор готовится что-то такое делать, или он там прощупывает почву, или там он просто
сбрасывает? Я думаю, что, конечно, прощупывает почву, там, ну, как бы и вброс с целью, ну, такого, показать, что у нас вот они работают, исполнительная власть работает. Соответственно, здесь пишем доказательством, они, в принципе, это правы. И действительно, если, ну, не выполняется, если они разъясняют это, то, что находится на Фейсбуке. У нас же как, с персональными данными, у нас кто решил, как Роскомнадзор решил, что относится к персональным данным, то и является персональными данными. Потому что, соответственно, старым федеральным законам, у нас персональные данные – это любая информация, прямо или косвенно относящаяся к лицу, без дополнительных каких-то, ну, без дополнительных там уточнений, например, с Конвенции Совета Европы, что позволяющее идентифицировать лицо. Соответственно, у нас в ручном режиме разъясняется в каждом конкретном случае, что относится к персональным данным, а что не относится к ним. Uh-huh. Вот. И, соответственно, как бы Роскомнадзор имеет полное право сказать, что то, что на Фейсбуке, это персональные данные россиян, в том числе находится, и что вот есть у нас закон, в соответствии с которым должны все эти данные храниться на территории Российской Федерации, формально он, конечно, будет прав. Но вопрос только один остается, ну, как бы, почему LinkedIn-то заблокировали, а Facebook с Google до сих пор нет.
А вот технически, допустим, и LinkedIn, и Facebook, и Twitter, они все решили соблюдать российское законодательство, ну, представим. А насколько это технически сложно или осуществимо действительно перенести все эти данные в Россию, то есть вот масштаб, да, тех действий, которые им пришлось бы для этого сделать, насколько он велик?
Ну, понимаете, дело в том, что любое вообще, в принципе, централизованное хранение данных, чтобы система была безопасной, должна быть распределенной. И когда данные хранятся в облаке, а по сути у одной и второй компании данные хранятся в облаке, и может, ну, как бы нет, много-много серверов в разных точках мира, они там между ними как-то перемещаются. И, соответственно, система такая, она является отказоустойчивой, более безопасной. И гарантирует, ну, утечки менее вероятны. Потому что, думаю, это политики защиты этих данных, они находятся в строгом соответствии с европейским законодательством, которое является достаточно жестким. И предусматривает очень большую ответственность за утечки в соответствии с новым регламентом GDPR, который вот сейчас принят, вступает в силу с мая 2018 года, от 2-4% от оборота компании. Для любой компании такого масштаба, как Facebook или Google, это очень чувствительно. Ну, а то, почему, причина какая может быть того, что они не хотят просто делать полную копию там данных, как они должны принять решение, какие граждане русские, какие не русские. Ну, то есть, если в Европейском Союзе там русские живут, их тоже писать надо и переносить в Россию, или что с ними делать? Каким образом они должны принять решение, типа, что сюда переносить? И в любом случае, А для граждан российских, в принципе, это, конечно, плохо, когда копия данных всех их будет храниться на каком-то одном сервере Российской Федерации и защищаться, соответственно, отечественной криптографией, ключи от которой будут находиться у ФСБ. Любая уважающаяся компания, которая, ну, заинтересована в том, чтобы не терять пользователей, конечно, не будет делать таких вещей и брать и переносить копию данных, делать там в какой-то отдельной стране.
Ну, то есть целесообразности для этих компаний достаточно мало.
Ну, да, потому что, ну, как бы, я, например, ну, скажу, вот, о, ну, все, теперь, значит, что, все читают, все, копия хранится, там, ключи у ФСБ, ну, и, собственно, вот, что, почта Google сразу потеряет половину клиентов. Это плохо.
А вот этот перенос, да, допустим, данных, он влечет за собой автоматически, так сказать, предоставление ключей там ФСБ и прочим органам? То есть это тоже регулируется сейчас на данный момент законодательством российским?
Не, ну они, да, они организаторы распространения информации, обе компании, то есть в соответствии с 149-м федеральным законом. И, соответственно, конечно, и ключи они должны сдать там. Ну вот, там вторая линия идет по поводу разборок Жарова и Дурова на эту тему
и
в медийном поле.
Вот если примерно понятно, что это либо сложно технически осуществимо, либо неосуществимо в принципе, то какой вот есть путь, да, у там интернет-экспертов в том числе для того, чтобы как-то, ну, Роскомнадзору это объяснить, если они не понимают, а если понимают, но делают вид, что не понимают, то вот куда, скажем, надо обратиться или что надо сделать для того, чтобы, ну, перестал постоянно над нами висеть угроза блокировки тех или иных сервисов, которыми мы пользуемся?
Пускай блокируют, я считаю. Ну, как бы интернет-эксперты, честно говоря, уже устали от всего этого. И, ну, как бы, просто мне тут искренне интересно посмотреть, как это будет выглядеть, особенно в предвыборный период.
Угу. То есть, на ваш взгляд, обычные рядовые пользователи вполне справятся с теми там устройствами для обхода блокировок, предполагающими?
Конечно. Да. В вашем случае абсолютно легко.
Но на этот же случай была еще какая-то инициатива о том, что и их, вроде как, и VPN, и анонимайзеры хотят запретить каким-то образом. Помешает ли это для того, чтобы иметь доступ к заблокированным сайтам и социальным сетям?
Нет, не помешает, потому что сейчас на всех устройствах предустановленная VPN уже есть давно. И как бы контролировать, то использует VPN там гражданином или не используется, это очень сложно. Ну, даже невозможно. Поэтому это все работать не будет.
А вот если вот вы понимаете, там, мы понимаем, что все это все равно обойдут, то как, да, на что вообще расчет? То есть на кого вот этих всех запретов или угроз запретов? То есть неужели думают, что действительно Facebook испугается и скажет, хорошо, мы сделаем невозможное и все перенесем?
Не, ну это возможно, почему? Они могут перенести теоретически, почему нет? Но как бы репутация у них пострадает, конечно, от этого. Да и, слушайте, они там сами пускай решают, честно говоря. Я вам говорю вот как есть, в принципе, законодательство, как это есть технически. А это все, я думаю, что политические вопросы, и, в общем-то, люди занимаются политикой, не нужно им мешать, пускай занимаются.
Угу. Да, спасибо вам большое. Это был директор по стратегическим проектам Института исследования интернета Ирина Левова. А вот... Да, в такой ситуации мы сейчас находимся. Мы помним историю не так давно, которая проистекала, когда Роскомнадзор, значит, пришел к Телеграму, ну, не пришел к Телеграму, да, написал о том, что Дуров все игнорирует, и что, значит, ничего не исполняет, и сейчас мы Телеграм заблокируем. И на выходе мы увидели, что вот долго-долго разгорался конфликт, но в итоге Дуров написал просто: возьмите данные моей компании с официального сайта, внесите в свой реестр, да, и отстаньте от нас. И в итоге Роскомнадзор так и сделал. То есть, чего именно они добивались и почему они не могли изначально это сделать, да, то есть внести эти данные в собственную базу с официального сайта, да, остается непонятно. Что сейчас, вот на данный момент мы имеем, что, собственно, глава Роскомнадзора о чем сообщал? Он сказал, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети. Поэтому мы будем добиваться, чтобы чтобы 242 закон компании Facebook был соблюден. Ну, то есть, что это значит, что переводит на человеческий язык, что действительно вот эти данные, чтобы они были локализованы. При этом он сказал, что до конца года мы их не собираемся трогать. То есть, опять же, получается, что мы хотим, чтобы они соблюдали закон, но нас это заинтересует только вот через полгода, а сейчас нас это не очень интересует. Он сказал, что в 2018 году мы подумаем. При этом он сказал достаточно интересную вещь, что сервис микроблогов Твиттера, о котором мы отдельно поговорим чуть попозже, направил Роскомнадзор официальное письмо, в котором назвал срок полной локализации баз данных своих пользователей в России. То есть, по словам Жарова, Твиттер на это согласился и к этому готов. Однако, со стороны Твиттера мы, конечно, никаких подтверждений на данный момент не получили. И это достаточно странно, потому что, ну, вот как вы слышали от нашего эксперта, да, очень технически сложно выявить, кто же российский, кто же не российский пользователь, да, потому что не все ставят там свою геолокацию. А на русском языке в том числе пишут люди, которые не проживают в России. Вот даже Майкл Макфол, например, бывший посол Соединенных Штатов, пишет на русском языке и, кстати, постит фотографии Балтики семерки периодически. И вот этот весь закон, он достаточно нелепо принимался в ППХ, да, закон о персональных данных, который обязывает хранить личные данные россиян на территории нашей страны. И под него в основном его исполняют, да, как раз вот социальные сети, которые расположены на территории нашей страны. Есть два варианта. Первый – это что на самом деле все это запугивание, как в случае с Телеграмом, ничего не случится, а ведомство лишь напоминает о себе для того, не знаю для чего, для того, чтобы создать симуляцию того, что не работает. Либо нам придется пользоваться Одноклассниками и ВКонтакте, а также учиться обходить блокировки. А мы вернемся к передаче «Блогаут» после новостей небольшой рекламы. До встречи.
Программа «Блок Аут». «Блок Аут» о новостях блогосферы.
20:35 в Москве. Мы продолжаем программу «Блогаут». Ну, как мы? Я продолжаю программу «Блогаут». Веду ее для вас, Майкл Наки. Вы можете присылать смски по телефону +7 985 970 45 45, где можете задавать свои вопросы, можете писать свои какие-то комментарии. В Твиттер аккаунт «Вызван» можете писать, в чат Ютуба можете писать, где идет трансляция нашей передачи на Ютуб-канале «Эхо Москвы». И также смотреть нас вы можете по сетивизору. И сейчас мы переходим к нашумевшей достаточно теме, тем, кто пользуется Твиттером, да, нашим политикам, которые пользуются Твиттером, пришло неожиданное известие, а именно о том, что Твиттер решил в два раза до 280 знаков увеличить лимит символов в сообщениях. То есть та соцсеть, которая, собственно, и стала известной, популярной, или как минимум атрибутом, который являлась вот эта вот краткость, 140 символов, теперь в два раза хотят увеличить, и даже в тестовом режиме у кого-то это работает, те, кто пользуется этой социальной сетью, могли это заметить. И у нас на связи интернет-эксперт Антон Меркуров. Антон, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да. Начнем сначала, так сказать. Скажите, пожалуйста, насколько вообще вот эти 140 символов, они были закреплены, скажем так, за Твиттером в общественном сознании, и откуда вообще появилась, на ваш взгляд, идея как-то этот лимит менять?
Значит, изначально 140 символов это был ход ограничить количество знаков специально, чтобы люди, не знаю, фантазировали, чтобы это был быстрый формат, чтобы сообщение, короче, считается, это была фишка Твиттера на фоне остальных социальных сетей. Потом, буквально там несколько лет назад, когда появились видеоизображения в социальных сетях, стало сильно-сильно больше, Твиттер начал исключать эту информацию из этих 140 символов, и чтобы расширить наши возможности публикации. Сегодня Твиттер конкурирует с Фейсбуком, с Телеграмом, с Инстаграмом, с кучей-кучей платформ, и конкурирует не очень успешно, потому что, в общем, компания не особо растет финансово, куча долгов, постоянное увольнение сотрудников, то есть там меняется и некий кризис есть. И в тот момент сегодня, когда доступна куча платформ для публикации того или иного контента, без всяких ограничений вы в любую социальную сеть можете запостить и видео, и длинный текст, и звук, и так далее, и фотографии, то Твиттеру приходится подстраиваться под окружающий мир и другие платформы и, соответственно, убирать такое ограничение.
Угу. Перед тем, как мы перейдем к потенциальному построению будущего этой социальной сети, вообще скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот это вот ограничение, да, его популяризация, то есть большое количество пользователей в Твиттере, оно как-то, ну, не знаю, сделали какой-то новый жанр, или вот, ну, насколько прочно укрепилось это, можно ли сказать, что это привнесло какое-то разнообразие от контент-мейкеров и тех, кто писал в Твиттер, к пользователям?
Ну, знаете, с появлением разных платформ, каждая платформа рождает свой жанр. То есть это были длинные посты в LiveJournal, и вот короткие твиты в Twitter, и много всего было интересного. И сейчас вот, если говорить там про сегодняшние тренды, пожалуйста, канал в Телеграме «Бывшее» тоже как жанр, и каналы в Телеграме рождают свой жанр. Тут, смотрите, в Твиттере сидят политики, Трамп, знаменитости, всякие...
Кстати, он практически амбассадор Твиттера, он вывел его, я так сказал, на новый уровень.
Да, поэтому, в общем и целом, сервис достаточно привязан к какой-то реальной истории, СМИ тут цитируют, но ему от этого все равно не легче, потому что приходится, опять же, конкурировать с другими, и главное сейчас вот тренды – это мессенджеры всякие, и в том числе, это следующий вопрос будет о будущем, вот, и Твиттеру приходится меняться.
А выиграет ли и может ли он вообще на равных конкурировать с вот этими новыми и старыми игроками? Если мы говорим о старых, это, да, Facebook, например, если о новых, то вот о мессенджерах с публичными каналами. Он вообще, есть ли ему смысл на эту площадку соваться, что он мог бы предложить?
Вы знаете, я не очень понимаю место Твиттера в современной истории, за исключением, соответственно, обмена твитов политиками и какого-то там, ну, функциональной новостной какой-то функции, такой истории. Как вот развлекательная площадка уже уходит, непонятно, что делать Твиттеру, и непонятно, какое место он займет, потому что наступают более визуальные какие-то мультимедийные истории, там, стикеры всякие, раскрашивание фотографий, вся вот эта трансляция и прочее. То есть им сложно себя искать, и неизвестно, что будет с компанией. Я, честно говоря, не знаю, зачем нужен Твиттер уже. Сам-то я пользуюсь только по работе иногда.
То есть вам кажется, что не поможет ни это, ни чего-то, что не будет революционным Твиттеру для того, чтобы оставаться на плаву, он проигрывает нынешнюю конкуренцию?
Да, я думаю, Твиттер уже глобально не оживить. То есть он сегодня не загнется, конечно, будет существовать, спасибо, пользуйтесь и так далее. Это будет большим инструментом. Но мне кажется, эпоха Твиттера ушла. Все, это можно констатировать.
Угу. А как, вот вы, наверное, следили, или как минимум видели, как пользователи реагируют на такие изменения? Было, ну вот, в ваших каких-то лентах, в том числе в других сетях, были ли какие-то рассуждения об этом новшестве?
Вы знаете, Твиттер активно меняется в последние годы, меняется интерфейс, добавляются новые функции. В целом дизайн подстраивается под привычные какие-то универсальные истории. И что-то непонятно, чтобы уже не видно, чтобы кто-то по этому поводу сильно переживал. То есть в новостях-то возникает, это обсуждается, но такое, как было во ВКонтакте, дуров верни стену, такого нет. Все, в общем, покорно переживают нововведения. И ими пользуются там статистикой какой-то, еще чем-то. То есть уже как должное воспринимается, и нету какого-то хайпа.
Угу. На ваш взгляд, вот те, кто продолжают пользоваться Твиттером активно, что это за люди, да, что это за вот такой, не знаю, средний пользователь Твиттера, вот примерно, да, и мы, наверное, слушатели, примерно представляют, что такое оставшийся, так сказать, консервативный пользователь чего-то наподобие живого журнала, да, он, вот есть такой примерный, там, картинка плюс-минус.
Но тут...
А вот
да,
Твиттер
это кто? Проводить такую аналогию. Знаете, Твиттер — это, безусловно, журналисты, политики, те, кому важна быстрая коммуникация, потому что это СМИ и медиа, то есть медиа-бизнес и новости сильно получают от Твиттера какой-то трафик. Это все равно какое-то ядерное ядро, которое формирует движуху. Вот. Но оно действительно таково и есть. И сейчас, грубо говоря, перелезть все поездки с такого большого серьезного коммуникационного инструмента, обвешанного кучей клиентов, протоколов, авторизации, будет достаточно тяжело. Поэтому вот Twitter везде интегрирован при этом. То есть это скорее такой инструмент распространения информации, дистрибуции, оперативной информации, потому что если вы заглянете в ленту Twitter сейчас, то она живая очень. Через минуту там буквально она меняется, если у вас какие-то подписки. Следи за новостями. Что-то происходит, тут же написали в Твиттер. Поддержка работает через Твиттер. Весь этот СММ прекрасный. Но опять же, вот продают больше уже через Инстаграм. Так что...
А если вот он такой живой и все такое, то как же он тогда умрет-то?
Ну, понимаете, социальные сервисы, они, во-первых, занимают какие-то свои ниши, и там тик существует, но и существуют, хайпа уже никакого не создают. Либо вот пытаются сражаться за место на рынке, либо вот как какой-нибудь LiveJournal, и потихоньку умирает, хотя ВЖЖ тоже когда-то был везде интегрирован, и все.
А на ваш взгляд, вот с увеличением, да, вот этого лимита, аж до 208 символов теперь будет позволено постить сообщение, на какую социальную сеть из ближайших конкурентов он будет скорее похож? То есть, чем его можно из нынешних сравнить?
Вы знаете, визуально я оцениваю, ну, ближе к Фейсбуку, наверное, к тому же. Хотя они, я опять же подчеркну, все социальные сервисы сегодня становятся очень-очень визуально похожи. Это та же самая... загрузка фотографий, лента новостей, они сортируются уже автоматически. Интереснее смотреть, как развиваются мессенджеры, там хоть каждый мессенджер пытается как-то отличиться по-своему. Mm-hmm. А социальные сервисы вот эти уже стали совсем... Это уже как бы социальные сети, это уже не модно, я бы так бы сформулировал. Вот, модно уже обсуждать мессенджеры. Там движухи больше, разнообразнее, а Твиттер, Фейсбук или даже Инстаграм, они становятся абсолютно одинаковыми по функционалу, по смыслу разные, по функционалу одинаковые.
Ну и последний, наверное, вопрос. Хочется от вас некого такого предсказания, гадания на кофейной гуще из ныне существующих социальных сетей. На какую вы бы сделали ставку, что она проживет? Ну, проживет не там в плане, да, будут там работать сервера, а в плане оставаться актуальной, интересной, насыщенной. Из вот ныне существующих сейчас, на кого бы вы сделали ставку?
Я, честно говоря, блин, сложно сказать, потому что, ну, вот традиционные вещи, там, Facebook и прочие уже не интересны. Какие-то локальные, локальные объединения, какие-то небольшие социальные сети. Да и то, мне кажется, тема социальных сетей себя исчерпала, уже как-то неактуально. Все про это все знают, работают. Она уже такая, совсем массовая. Больший тренд, конечно, я еще раз скажу, это мессенджеры. Там все намного интереснее. Социальные сети, они как явление, спустя, не знаю, лет 15-20 отойдут совсем на второй план. Даже 10.
Угу. Ну, в общем, уже не модно в 2017 году пользоваться.
Да, да. Мы 10 лет назад обсуждали социальные сети как-то модно и актуально. Сейчас уже у всех есть аккаунты в Фейсбуке. Ну, что там мы будем обсуждать-то?
Да. Ждем появления какой-нибудь дополненной реальности с какими-нибудь.
Да, дополненная реальность. Вот все вот это вот нас ждет, и это как раз намного веселее. Социальные сети, ну, поигрались, подружились и хватит.
Спасибо вам большое. Это был интернет-эксперт Антон Меркуров. Да, вот действительно неожиданно бурно обсуждалось такое, казалось бы, просто в отдельной соцсети, да, в какое-то обновление и чего в этом, собственно, особенного. Но дело в том, что вот сама идентичность, да, этой социальной сети, ставшей достаточно популярной, куда теперь пишут и политики, президенты, по крайней мере, западных стран, да, она вот изменила свою составляющую, но, скорее всего, действительно, это мало отразится как-то на ее наполнении, на том, что мы увидим. И сейчас мы перейдем к последней на сегодня теме, которая уже давным-давно продолжается.
Программа «Блок-аут».
Значит, на этой неделе вроде бы как, но на самом деле не совсем, завершился конфликт банкира Олега Тинькова, ну как банкира, бизнесмена Олега Тинькова, и блогеров с канала, YouTube-канала «Немагия». Вкратце напомню, буквально в минуту, что там произошло. Значит, эти ребята с этого канала сделали ролик 40-минутный, по-моему, или 50-минутный, о том, какой Олег Тиньков плохой, какой, значит, плохой банк, причем в том, что касалось банков, критика была больше такого... Ну, левого толка о том, что вот, значит, закредитовывают население, ужасные проценты, туда-сюда. Вот. А Олега Тинькова там проехались конкретно по его, некоторым его близким. Вот, в общем, много чего неприятного было про него сказано. И, собственно, Олег Тиньков не оценил этого ролика, и, точнее, оценил его крайне негативно. И подал в суд. 23 августа Тинькофф Банк подал первый иск против Немагии. 28-го, Немагия — это канал, так называется, на котором эти блогеры, значит, размещают свои видео. 28 августа подал второй иск о защите чести, достоинства, деловой репутации в суд. При этом люди, то есть полиция, которая осуществляла, например, обыск, она была из Москвы, она приехала в Кемерово. А эти ребята, которые ведут этот YouTube-канал, они живут в Кемерово. И, значит, вот московские следователи прилетели в Кемерово и провели там обыск. Они, значит, открыли квартиру, сломали практически дверь, изъяли технику. И все это было по уголовному делу о клевете, да, что, ну, достаточно нетипично. Один из нескольких людей, у которых проходил обыск о клевете, это был там, например, Алексей Навальный. И вот теперь этот один из блогеров из Кемерово, Алексей Псковитин. Да, к нему вломились в квартиру и начали, значит, что-то искать, что-то, видимо, там, подтверждающее клевету или что-то такое, в общем, не очень понятно, забрали компьютер, все опечатали. Его самого вызвали на допрос в Москву. При этом изначально он проходил как свидетель. И, значит, он прилетел в Москву, пошел на допрос и из свидетеля стал подозреваемым по этому делу. Это вот то, что было к прошлой неделе нам известно. Да, можете посмотреть выпуск нашей передачи за прошлую неделю. Там мы со Станиславом Белковским обсуждали, как все, собственно, всю эту историю. Да, потому что история достаточно необычная. Потому что вот интернет, да, впервые не политический интернет, да, который никак не связан ни с оппозицией, ни с властью, ни с выборами, ни с чем, да, он впервые столкнулся с таким реальным миром, с судебными делами, да, потому что вот тот же Руслан Соколовский, например, он там был, ну, да, по оскорблению чувств верующих, такие эти политические дрязги, да, которые кого-то оскорбляют. Здесь же нет, здесь же просто вот человек Олег Тинькофф посчитал себя оскорбленным. И что произошло за прошедшую неделю? Первая примечательная вещь, которая произошла, это вот эти блогеры из Немагии на своем канале выпустили ролик, в котором ведется скрытая запись, да, причем изначально она открыта, там есть картинка, а потом, значит, картинка закрывается и есть только звук. Запись разговора с юристами, представившимися юристами Тинькофф Банка. Причем эти авторы канала показывают визитку этого человека, называют этого человека. И там происходит следующий удивительный диалог, который вот записан и на канале у блогеров опубликован. Они рассказывают о том, что, значит, хочет от них Тиньков, о том, что, значит, он хочет извинения перед женой, удаление обзора, и намекали причем активно о возможностях Тинькова. Например, они говорили следующее, это есть в этой записи. Цитируем. «К счастью для нас, к сожалению для вас, нас в этой ситуации поддерживает большое количество маститых, увесистых парней в виде Германа Клименко, это советник по интернету Путина, это я от себя добавляю». Дальше продолжаю то, что говорила вот эта вот представитель Тинькофф Банка по версии блогеров. «У нас свой интерес успокоить шефа, у вас свой, не заиметь кучу уголовных дел». И дальше она переходит уже к тому, что, в принципе, можно назвать угрозами. Не знаю, как это с юридической точки зрения воспринимается, да, но с точки зрения такой человеческой, это очень уж сильно походит на угрозы. Она отметила, что они разобрали многие ролики этих ютуберов, да, этих блогеров по косточкам, и говорит следующее. Там есть 282-я, экстремизм, там есть оскорбление чувств верующих, там есть, она цитирует фразу «бей чеченцев, убери их из России», там есть «расстрелять Путина» и так далее. И, собственно, вот это все показано, да, у ребят на канале, они там этот разговор приводят, да, и говорят о том, что они вообще-то в этом видят запугивание. Они считают, что ее слова являются угрозой с целью вынудить их извиниться. При этом они говорят, что их контент, который вот она перечислила, экстремистским не является. Более того, у них уже там была полиция до этого, приходила в проверку, ничего не нашла. И дальше происходит интересный поворот в этом деле, а именно другой блогер, Амиран Сардаров, на своем канале выпускает интервью с Олегом Тиньковым. Тут надо что понимать, что вот Амиран Сардаров – это человек, с которого косвенно начался этот конфликт. То есть это человек, который сказал, что ему как-то Тиньков предлагал разрезать карточку Альфа-банка и, значит, взять карточку Тиньков банка, вот такую рекламу сделать. Олег Тиньков это начал отрицать и сказал, что все блогеры маму родную продадут за деньги. И, собственно, вот эти ребята из канала «Немагия», они на этом и построили составили свой обзор на то, что он, значит, нехороший человек и оскорбляет блогеров. И вот этот Амиран Сардаров неожиданно выпускает интервью с Олегом Тиньковым. То есть они, ну, видимо, как-то помирились в том или ином виде, хотя он и поддел Олега Тинькова, как мне кажется, в этом ролике, потому что в этом ролике рекламируется Сбербанк посередине интервью с главой Тинькофф-банка. Такой, мне кажется, интересный троллинг. Но самое важное что? Что итогом этого интервью бизнесмен Олег Тиньков заявил следующее. Я отзываю иски завтра, во вторник. Интервью вышло в понедельник. Я даю слово. Извиняться они или нет, я не хочу вымаливать эти извинения. Я забираю иски без кондиций, без условий. И что до этого успело произойти? Значит, до этого очень большое количество блогеров, популярных блогеров, не очень популярных блогеров, они начали упрекать Тинькова, причем не в том, что он даже подал в суд, и не в том, что он оскорбился, а в том, что он, по их мнению, натравил каким-то образом полицию на блогеров из Кемерово, да, потому что... Ну, это они посчитали достаточно страшно, когда к вам приходит полиция, выламывает дверь, вашу технику изымает. И многие блогеры начали бойкотировать Олега Тинькова, не Олега Тинькова лично, а банк. Потому что банк очень активно рекламировался у блогеров. И эти блогеры сказали, что мы отказываемся от сотрудничества с этим банком. Начали разрезать на камеру, значит, карты Тинькофф банка. Причем это делали достаточно популярные блогеры. И там один, наверное, из самых больших, ну, это по моей оценке, проектов, которые сотрудничал с Олегом Тиньковым, точнее, с Тинькофф-банком. Это Versus, это там, где, помните, Оксимирон и Гнойный, значит, у них был баттл. Вот на этой площадке, там перед этим баттлом была реклама Тинькофф-банка. И, значит, так сказать, организатор этого Versus сказал, что я вообще на стороне Олега Тинькова, потому что оскорблять всех нельзя, но из-за очень негативной реакции мы сотрудничество сворачиваем. И, значит, после того, как все это произошло, вот выходит интервью с Амираном Сардаровым, где Олег Тиньков говорит, что он отзывает все свои иски. И дальше происходит интересная вещь, собственно, в СМИ, в «Ведомостях», насколько я помню. Да, в «Ведомостях» опубликована заметка под заголовком «Адвокат блогеров из Немагия заявил о прекращении уголовного дела против его клиентов». При этом в цитате, которую в «Ведомости» привели, прекращение дела не очень шло. Он сказал следующее. «По уголовному делу получили ходатайство о прекращении дела за примирением сторон со стороны Тинькова». И дальше, когда уже все возрадовались, и все в телеграм-каналах написали, что победил интернет, и вот смотрите, как интернет дал ответ, значит, богатому человеку, эта эйфория была преждевременна, потому что позднее адвокат пояснил, что нет, дело не прекращено, а раньше он еще говорил, что по примирению сторон не согласны блогеры, потому что они хотят полной реабилитации, а в случае примирения сторон получается, что эти люди признали отчасти свою правоту, то есть проходили по уголовному делу, короче, получается практически как судимость. То есть на самом деле история не совсем закончена, потому что сейчас еще непонятно, что с этим делом будет дальше происходить. Но важно что отметить, что действительно Олег Тиньков вроде как пошел на попятную, да, все угрозы его адвокатов остались нереализованы, предположительно его адвокатов, хотя там большая достаточно база доказательств этих ребят. И действительно, судя по всему, общественное давление вынудило каким-то образом человека, который не там связан с блогерами, не из мира, в принципе, интернета, хотя у него есть там свой канал, да, вынудило его свои претензии взять назад, вынудило его прекратить преследовать этих ребят. То есть, действительно, вот интернет немножко начинает формироваться в некоторую среду, которая может на определенном уровне давать отпор. И некоторые вот отмечали еще, что несмотря на весь этот конфликт, да, капитализация Тинькофф банка, она выросла за этот период, но аналитики отмечают, что это не связано с этим конфликтом рост. То есть, рост, возможно, был бы и больше, просто общий интерес к банковской сфере повысился. Вот так, значит, обстоят дела. Действительно, интернет дает какой-то отпор. Но не стоит расслабляться раньше времени, там государственная машина в любом случае была запущена, и пока непонятно, чем на самом деле кончится это дело, но вроде как, по крайней мере, в активной фазе этот конфликт больше не находится, да, и не угрожает там какими-то новыми посадками блогеров за те мысли, которые они говорят, то есть практически за свободу слова. И буквально вот 40 секунд у нас остается, это уже не связано с Немагией, хотел всех позвать, да, поскольку интернет становится серьезным, на нем вышел серьезный достаточно фильм. Вот у Юрия Дудя, главного редактора Sports.ru, возможно, вы его там знаете или следите за его деятельностью на Ютубе, возможно, нет, вбейте, значит, в Ютубе, вы увидите его канал. Он выпустил фильм практически документальный про Сергея Бодрова, где взял с многими людьми интервью, с отцом Сергея, съездил на место, где предположительно погиб Сергей. И это такой качественный фильм, идет больше часа. Ну, чтобы вы просто представляли, насколько сейчас развился YouTube, насколько развился интернет, и какие проекты, какого уровня российский сегмент YouTube может вам обставлять. И, в принципе, эта работа очень хорошая. Ну, а на этой неделе все. Это была программа «Блогаут». Вел ее для вас я, Майкл Наки. Увидимся через неделю. Всего доброго.
Блогаут.